начная свабода. Да заўтра засталася адна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, у який 130 годов тому американец датского походжання Альфред Йонсен скончил первое в истории одиночное плавание праз Атлантичный океан. Выправиться в небеспечное подорожье Йонсен вырашил, поспрачавшись с сябрами, коли они играли в карты. Позднее, когда его пытались, на во что он это сделал, отважный мароплав отказал просто тому, что был дурны. Наближается день завтрашний день, когда в 1918 году секретариат Белорусской Народной Республики затвердил нормативный вариант бел-червоно-белого стяга. А еще в этот день, в 1974 году, в Полоцку открыли помник Франтишку Скорину. В одном из наших питаний жыхары Гомелю сегодня скажут, что яны лічат символом Беларуси.
Сборная Беларуси по хоккею.
Зубры.
Крестик России Полоцкой.
Буслы и слуцкие поясы.
Мы доведаемся про спробы навуковцев створить генетичный портрет белоруса, а так само почуем интервью с Адрианом Тополем, немецким актором, який адыграў галоўную ролю у фильме «Франц и Полина» паводле аповесці Алеся Адамовича. А в ночной чытанцы сёння казка Лявона Вольскага про ўвядзенне агульнай формы адзення. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротко расскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Наталля Судлянкова. Наталля, добры вечар. Што сёння адбылося?
Сёння асуджаных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі партнерства Мікола Астрэйку і Тимафея Дранчука перавялі са следчага ізалятара КДБ ў турму на вуліцы Валадарскага ў Менску. Тым часам з турмы на Акрэсціна вызвалены грамадзянін Расіі, актывіст руху абарона Мікалай Зварашэнка, які браў удзел у пікетаванні расійскай амбасады 22 ліпеня і быў асуджаны да 15 сутак арышту. Прокурор Менску Мікалай Кулік адмовіўся заводзіць крымінальную справу паводле скаргі Александра Казуліна, у якой экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта напісаў аб незаконных, на ягоную думку, дзеяннях спецпадраздзяленняў у часе выбараў. У США пачынае дзейнасць Цэнтр беларускіх даследаванняў, ініцыятыва Southwestern College і амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Фундацыя Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, што была створаная 10 гадоў таму дзеля падтрымкі беларускіх праграмаў ЭГУ. А 1 верасня ў Галянды адкрываецца праграма для падтрымкі беларускіх студэнтаў. Яна разлічаная на тых студэнтаў, якім немагчыма або вельмі цяжка вучыцца ў сваёй краіне праз існуючую палітычную сітуацыю. Ну а цяпер колькі словаў, што да міжнародных падзеяў. Паводле афіцыйных асобаў паліцыі Вялікай Брытаніі былі затрыманыя асноўныя падазраваныя ў арганізацыі планаваных тэрарыстычных нападаў на самалёты на лініі ЗША Вялікая Брытанія. Міністр замежных справаў Пакістану Ташым Аслам заявіў, што служба бяспекі краіны адыграла вельмі важную ролю ў раскрыцці брытанскімі спецслужбамі змовы тэрарыстаў, якія хацелі падарваць самалёты. Тым часам авіякампаніі Вялікай Брытаніі, ЗША, Францыі і яшчэ некалькіх краінаў узмацнілі захады бяспекі пасля весткі пра выяўленую змову аб падрыхтоўцы тэрактаў на самалётах. Сёння ў Іраку ахвярамі нападаў сталі болей як 50 чалавек, а ізраільскае ваеннае камандаванне заявіла, што захапіла кантроль над стратэгічна важным лібанскім горадам Марджаюн. І тым не меней, пакуль Ізраіль прыпыніў пашыраны наземны наступ на поўдні Лібану, каб даць магчымасць дыпламатам дамагчыся мірнага ўрэгулявання канфлікту.
На хвалях ночной свободы. До завтра застаецца крыху меней за 56 хвілін. І прагучала музыка Йогана Себастьяна Баха, кампазіцыя «When wir in höchsten Noten sein», калі терпім мы найвялікшую нястачу. Менавіта арганную музыку Баха папрасіў паставіць наш сённяшні гость, палітолог Владзімір Падгол, які літаральна гадзіну таму у нашай менскай студыі адказваў на пытанні нашых слухачоў. Запіс ягоних адказів прогучить у нашому завтрашньому вечоровому ефірі, а текст ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.org. Ну, а тепер Владимир Подгул з нами на сувязі. Владимир, добрий вечір.
Добрий вечір.
Які ваші враження агульні від гутарки зі слухачами «Свободи»? Ці були ніякі речі, які вас здивили?
Я таки вельми узнёслый проехал после этой встречи с радиослухачами. Вельми разумные люди, интеллектуальные люди. Я одразу узгадал свои поездки по Беларуси несколько год тому, когда я читал лекции по политической психологии активистам, интеллигентам, мясцовым лидерам оппозиции. Во всех куточках Беларуси читал. И это были вельми счастливые годины моего життя. Бо калі-нікалі лекції тягнулися, починалися там у 13-14 і заканчувалися у 23-24. Починалося з лекції, а протягувалося таким суразмов'ям. І я вже слухав розкази, оповіди моїх слухачів, які мені унікальні речі розказували. Ось, і сьогодні якби повторилося все це. Але це тільки я не бачив їхні очі, але я чував їхні душі. Так здорово було.
Але це було ніяке питання, яке вас здивило?
Ні, не було. Не було. Всі інтелектуали, зі мною розмовляли інтелектуали.
Владимир, а які з ваших політичних прогнозів чи аналізів, на вашу думку, ось за весь час вашої праці був найбільш удалий, а який найменш?
Я практично не робив прогнозів, тому я і не можу сказати, удалий чи не удалий. Я просто аналізував ситуацію.
А гэта прынцыповая пазіцыя не рабіць нейкіх прагнозаў?
Справа ў тым, што каб рабіць прагнозы, ты мусіш мець столькі інфармацыі, колькі нават Лукашэнка не мае. Гэта трэба мець, скажам, аналітычныя службы, разведслужбы Расіі, Злучаных Штатаў, Францыі, Германіі, ну і Беларусі. Вот тады ты можаш рабіць прагноз. А так... Калі я чую наших аналітиків, некоторых, які роблять гэтыя прогнозы, гэта смешна, бо нема ў іх інфармацыі, каб рабіць грунтовны прогноз.
То бок вы лічыце, што каб даведацца пра тое, што будзе ў Беларусі, трэба мець і амерыканскую выведку, як бы ў сваіх руках, і нямецкую, і французскую. Ці хопіць ўсё ж такі там беларускіх ресурсаў? Ці хаця б беларускіх?
Не хопіць, не.
А беларускіх з расейскімі разам?
Не, не.
Не хопіць?
Абсолютно. Я просто ведаю, я бываў країнах великих, у Злучених Штатах. І Держдеп раз-пораз рихтував доклади і посідження на підставі моїх аналітичних докладів, тому мені кришечку відомо, як це робиться.
Владимир, скажіть, чи згодні ви з меркуванням тих політологів, що кажуть, що після ось хвалі активності, яка була у весну, після протестів, одразу після виборів, тепер у громадстві панує апатія?
Это бессенсовные слова, и первое, и другое. Не было никакой активности. У кубки людей было, и все. А у громадства не было активности.
То бок, на вашу думку, ничего как бы не изменилось и тогда, и ничего не изменилось теперь?
Абсолютно. Президентских выборов и президентской кампании, такие, как в 94-м годе, когда были охоплены великие массы людей, некую мэту, некими лидерами, зараз этого не было абсолютно. Не было лидеров, не было особо, не было за кем исти. Доказ простый. Я задавав питання, скажімо так, ну, активним прихильникам Меленкевича. Я скажу, хлопці, скажіть мені хоч один аргумент, каб я зайшов до сусідів і сказав, голосуйте за Меленкевича, бо він ось тоє, чи сьоє, чи зробив тоє, чи сьоє. Ну, скажіть мені. Мовчання. Ось і все. Мовчання панувало під час виборів.
У вас не знайшлося б таких аргументів?
Я питав у прихильника Меленкевича, дайте мне аргумент.
А у самого у вас... Ось...
Откуда у меня могут быть аргументы? Я не ведаю, что он зарабил.
Але вы лечите, что ситуация только залежит от конкретных особ? Вось есть меркование политологов, что так само інших аналітиків, які кажуть, що все залежить від економіки. Поки економічна ситуація більш-менш стабільна, ніяких змін у демократичному керунку не буде. Які б там не були особи. А як зміниться ситуація, буде економічний кризис, одразу з'явиться особи. Ви згодні за тим чи ні?
Ні. Інформаційні технології можуть з болота, з багни зробити невірогодні речі. Я вам процитую зараз Лукашенку, який вельми добре це розуміє. Ось з моєго народного телевізора.
Средства массовой информации – это сегодня оружие массового поражения. Самое мощное – это война, которая никогда не прекращалась. Яще. Перо – это страшное оружие. Учебник должен быть, как с хорошей стали, отточенный меч. Ну вот вам. Этот человек разумеет, что такое информационные технологии, сродки массовой информации.
А вы скажите, вот таким выпадку у оппозиции и шире у незалежного громадства, якое не сгодное с тем политическим режимом, який теперь отбывается, ну, поводле вызначения ресурсов, каб проводить эту информационную войну, натурально менее, бо медии в руках там державы, основные медии, телебачення. Что, на вашу думку, это не задоволенное громадство может сделать, как поширать некую свою информацию?
Первое. Плетки и чутки могут перешибить любой телевизор, любое радио. Год тому понеслись чутки про то, что у Чернобыля отбылся выбух. Проз два дни вся Беларусь была охоплена этим. Мне звонили из разных кутков, пытались, что робить с детками. Официальное телебачение мусило летнюю кожную годину обвергать это. То есть простой приклад. А подчас этих президентских выборов я звернулся до Миленкевича за два месяца до выборов, до его жонки Инны Кулей, до прессового секретаря Мажеки, и кажу, я могу выпустить дуэль, народный телевизор, где будет дуэль Миленкевича с Лукашенком. Вот цитата Лукашенко про Гитлера, вот цитата Миленкевича про Гитлера. Вот цитата Лукашенко, что он с жонкой не живет. Вот цитата Миленкевича. И они до столи подскокивали, радовались. Какое счастье. Я кажу, я выпускаю, у меня есть сродки. Может быть, миллион, те несколько миллионов особников. Вы мне дайте только цитаты. Я не отримал цитаты. Я каждый тыдень летние загрудки их брал, говорю, дайте. Я у ложек уже звонил, кажу, Саша, перед тем, как заснуть с жонкой, одну цитатку альтернативную напишите. Так, 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 так. Ноль, зеро, ничего. Про какие вы сродки кажете?
А вы, Владимир, я так разумею, вы колисти працавали и у компании Зянона Пазняка некий час так само, так?
Ну так.
А вы скажите, вы лечите, что, ну, в принципе, у провали компании, ну, провали, покольки ни той, ни Зянон Пазняк там 94-м не взял ладу, ни Александр Миленкевич, все это. Виноваты выключно политики, и все ж таки так само, ну, политтехнологи, уключно с вами, якие спробовали нек допомогши этой команде.
Ну, это долгий рассказ. Зенон Станиславович запросил меня допомогать ему после того, как послухал мои лекции по политической психологии. И я пришел и пропоновал певные технологии, скажем так. Был политсовет у Белорусском народном фронте, який раздраконил все мои технологии, в приватности Вашкевич, Хадыка, вельми так рьяно выступали супрать. Все это было забраковано. Але Зенон Пазняк пошел на некоторые речи. Сенс того, что я пропоновал, был наступный. С Пазняка тогда створили в образ коммунистичной сродки массовой пропаганды, створили в образ фашиста. Я кажу, Зенон Станович, вы вот уявляете, кто вы у массовой свядомости? Он в это не верил. Я ему задаю питание, а вы бачили хоть раз себе на экране телевизора? Он каже, не. Вот тут у меня был шок. Политик такого узроню ни водного разу себе не бачил по телевизору. Тому все, что я робил с Пазняком, это была спроба такого зомбованной свядомости про Пазняка-фашиста зробить интеллектуального, разумного патриота своей родимой. Нечто мне удалось. Пазняк набрал по таких неофициальных звездках 23%, и он мусил выйти в финал. А лет тогда, в 94-м годе, люди Кебича, личбы Пазняка дали Кебичу, а Кебичевские Пазняку. И у финал выводили Кебича и Лукашенко.
Ну, а я думаю, что сам Зянон Пазняк с вами поспрачался на конт того, что вот дякуючи вам я набрал 23%, что вы там створили...
Стоп. Я не сказал, что дякуючи мне. Вот давайте только так. Вот то, что я кажу, вы уважливо слухаете и не приписываете мне...
Ну, только что вы сказали, что мне удалось, Пазняк набрал 23%.
Не, мне удалось сделать то, что Пазняк с фашиста перетворился у человека с усмешкой, лагодного, привабного. Вот это мне удалось.
У массовой свядомости те как особо?
Меня называли человеком, який примусил Пазняка смеяться. Я могу в этом гонориться. Вот что мне удалось. А Пазняк реально набрал 23% на выборах. Это уже иншая справа. и набрал, дякуючи уникальной команде, и просто невероятной працавитости. Он не вылазил из машины. Он заезжал на Полесье, сустракался с вязковцами, вёска, несколько сот, до тысячи человек записывалось в Белорусский народный фронт. Это невероятная речь просто.
Дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі Владимир Подгол. І Владимир Подгол сьогодні відказував на питання наших слухачів. Запис ягоних відказів прогучить у нашому завтрашньому вечоровому ефірі. Текст ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Він буде виставлений так само завтра. І ми повернемося до гутерки з Владимиром Подголом неузабаве, але спершу короткое опитання. Люди на улице Гомелю казали, что яны лічат символом Беларуси.
Я лічу, что символом Беларуси является бело-чырвоны-белый сцяг, потому что ён выстраданы веками.
Символ Беларуси – это все, что не подобается цяперашняй официйной уладе. Это наша мова белорусская, наш бело-чырвоны-белый сцяг, герб погоня, Янка Купала, Василь Быков, Янка Брыль.
Сборная Беларуси по хоккею. Символ Беларуси.
Символом Беларуси я завсюды лічыла национальный бел-чырвона-белый стяг. Але, на жаль, символом сегодняшней Беларуси стали такие места, как Окрестина, Володарка, Казулин, экс-кандидату у президенты, которые зараз находятся за кратами. А так само шмат інших політзняволених, які відбувають покарання за те, що хотіли жити у свободній країні.
Зубри Беловежської пущі. Це є символ Білорусі.
Крест Єфросині-Полоцький.
Александр Григорьевич является символом современной Беларуси для меня. Ну, а ранее Древний Полоцк, Новогрудок, города древние.
Символом Беларуси являемся мы, белорусы.
Для меня символом Беларуси является культура и мова.
Я лечу, что самый добрый символ Беларуси – это Франсишек Скорина.
Для меня символ Беларуси – это Василек Ужитев.
Для меня наилепшие символы Беларуси – чистые криницы, буслы и слуцкие поясы.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается крыху более за 42 хвилины. И с нами на связи из Менску по-ранейшему политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол. Владимир, вось вы чули гэтае пытанне, а што для вас ёсць сімвалам Беларусі?
Шмат у чым я згодны з апытанымі, а вось я скажу, для мяне ёсць два сімвалы Беларусі. Адзін вельмі сур'ёзны, гэта чарнобыльская смерць. Гэта 2 мільёны беларусаў, якія жывуць з дзеткамі на зямлі, якая забівае, якія вырошчваюць там прадукты харчавання, ўжываюць іх і дасылаюць нам. І мы змушаны забіваць сваіх дзетак. У цэнтры Мінску хлеб у 10-15 разоў вышэй нормы. Вось гэта самы першы і галоўны, і грунтоўны, і істотны сімвал Беларусі. І гэта той сімвал, што беларусы знікаюць і, я думаю, знікнуць. А другі сімвал Беларусі – памятаете, есть хлопчик, який писает, это символ Страсбургу, сдается, ну, могу помилиться, некого европейского города, так? Так я б зробил символом Беларуси хлопчик, який стоит, знявши штаны, трусы, и не писает. А ну, вы мне задаете питание.
Ну, я разумею, разумею, я ведаю этот жарт, тому что терпеть. Это зрозумело. А левый
подумал я.
Але вось папярэдняе, што вы сказалі, это даволі сур'ёзна. Вы сказалі, што беларусы, ну, знікнуць. Гэта ўжо прадказваюць, як бы, ну, даўно, што вот беларусы, там няма такого народу, вось яны знікнуць, всё.
Аналітычных даследаванняў, зробленых на падставе афіцыйных прэзідэнцкіх матэрыялаў. Ёсць ўжо статыстыка па гадах, колькі, як і чаму. А адпаведна, гэтыя землі будуць засяляцца расейцамі.
То бок у вас такія песімістычныя дужа прагнозы.
Я не песімістычны, у меня навуковыя.
І гэта вось вы рабілі на, скажам, на падмурку афіцыйнай статыстыкі?
Гэта не я рабіў, гэта зрабіў Дэвід Марпов, прафесар з Канады, з цэлым інстытутам.
І калі, вось, калі не сакрэты, ягоныя прагнозы, колькі часу гэта возьме?
Ну, я не ведаю, справа тым, што я пастаянна пра гэта кажу, так, ну, добра, праз 50 год застаецца ад 4 до 5 мільёнаў чалавек на Беларусі, праз 100 год 1 мільён чалавек. Вось такая тэндэнцыя.
Але, ну, не здаецца, што вось пакуль гэта... Мы зараз маем нейкую тэндэнцыю, ці можна так прадказваць штосьці, што будзе праз 50-100 гадоў, рэчы ж як бы змяняюцца, тэндэнцыя змяняецца.
Паслухайте, у цэнтры Мінска, дзе магазін «Панарама», ёсць хлебакамбінат. Жонка майго сябра-дыпламата купіла хлеб, аддала на праверку сваім жандармам. У 10 разоў вышэй нормы. Яна 10 дзён, кожны дзень там купляла хлеб і аддавала на праверку. У 10, у 15, у 20 разоў вышэй нормы. Это ў цэнтры Мінска. Вы уявляеце, што мы едзім тут? Так это в центре Минска, где вот кватэра Казулина там, министры там живут.
Зразумела. Скажите, вось вы говорили про чутки и плетки, как сродок некой распавсюду информации. А як вы лічыце интернет у параўнанні с чутками и плетками, як бы на каком узроўні знаходится?
Ну, он охопливает только узкую частку разумных, интеллигентных, просунутых людей.
Але вось калі зноку ж глядзець на тэндэнцыю, ну вельмі хутка ў Беларусі павялічваецца. Вось вашы прагнозы, наколькі ён
ніколі не бальшыня людзей не будзе мець інтэрнэт.
У Беларусі ніколі, да?
Ніколі.
Добра, а вы самі карыстаецеся інтэрнэтам?
Я радую свабоду не слухаю, а чытаю. Угу. Бо я жыву каля Камароўкі, і ў маім доме абсалютна не прымаецца свабода. І нават на лецішча з'язджаю, яшчэ мінулым летам я мог чуць. А зараз я еду 100 кілометраў на Мяцел туды, і у мяне даволі чыстая там зона ў сэнсе хваляў і па ўсім. Всё, ўжо ў гэтым годзе не прымаецца. Толькі чытаю Радыё Свабода, слухаю, чытаю, вось так.
Давайце мы яшчэ раз перарвемся на пару хвілінаў. Я нагадаю, з намі на сувязі Владзімір Падгул, і ён ад сёння адказваў на пытанні нашых слухачоў, і запіс прагучыць заўтра ў нашым вечаровым эфіры, а тэкст вы зможаце прачытаць на сайце Свабода. Кропка.орг, ну, а спярша агляд беларускага інтэрнэта.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне, з вамі ў начной аблозе Севярын Квяткоўскі. Жыхар Ізраілю, які называе сябе ў сеціве «The Endic», ад ангельскага слова «The End», «Канец», выставляе фотаздымкі з вайны між Ізраілем і ісламскай групоўкай «Хізбал», а таксама дзеліцца ўражаннямі ад убачанага ў зоне вайсковых дзеянняў у сваім блогу. «The Endic» піша па-беларуску сярод іншага наступнае. Сёння амаль увесь дзень у Хайфе мяне не было, але сачыў па тэлебачанню. Трэба сказаць, нашмат больш жахліва. Калі сірэна гучыць, мае месца выкід адреналіну, няма часу палохацца, можа таму. Калі ж глядзеў на ўсё гэта збоку праз тэлевізар, было аднак боязна. Калі б сказаць, колькі тыдняў таму, што на Хайфу будуць ракеты дзясяткамі падаць, нават самы вялікі пэсіміст не паверыў бы. Такі ён блізкі ўсход, страшэнны і незразумелы. Блогер Александр Брэчак на портале «Телеграф» разважае пра сацыялізм сучаснага беларускага кшталту. Хто ў нас у Беларусі не ведае, што сацыялізм – гэта добра? Ёсць і дэмакратычныя выбары, і ў супермаркеце джынсы можна набыць, і летам з'ездзіць у гурзуф на пару тыдняў. А самая галоўная праца ёсць амаль для кожнага, хай сабе яна і кепска аплочваецца. Прыватнай власнасці няма, а ўвесь горад, як высветлілася, належыць градоначальніку. Блогер Ідрыдзе звяртаецца ў сваім дзённіку да расійскіх турыстаў, якія перыядычна дзеляцца сваімі ўражаннямі ад Беларусі ў сваіх блогах. За адну турпаездку з аднолькавай верагоднасцю можна знайсці і кучу лайна, і кучу прыгожых мясцін. Можна скардзіцца на адсутнасць свабоды, а можна радавацца няспешнасці тутэйшага жыцця і чысціні вуліц. Гэта ўжо хто на што вучыўся. Можна рагатаць з нашай мовы, а можна для пачатку паспрабаваць пачытаць Караткевіча. Прыехалі, пазабавіліся, грошы свае пакінулі, напіліся з намі да божай плешы. Але рабіць глыбокія высновы засцеражыцеся і бацьку ў свае прэзідэнты прадказваць засцеражыцеся. З беларускай гарэлкі яшчэ і не тое можа прытрызніцца. Вы слухаеце начную аблогу. Працяг перадачы ў другой палове гадзіны.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца крыху болей за 35 хвілін. І з намі на сувязі з Мінску па-ранейшаму палітолаг Владзімір Падгул. Владимир, мы маем еще пару хвилин. Такие короткие стандартные пытания, которые мы задаем шмат яким нашим гостям. Какую апошнюю мастацкую книжку вы читали, якую брали почитать іншим?
Я читаю одночасово 4 книжки. Для меня яны амаль мастацкие. Это белорусская металлогия Василевича «Укладальник», белорусская «Атлантида», Вячеслава Ракицкого и 2 тома своей книжки «Уладар Кулі», первая частка «Чертовы жорны» и другая частка «Души в саркофагу».
Да, речи на кон жорна. Мне сказали, что вы сбираете жорны,
сбираетесь
на музей
рабить. Музей жорнов.
А кольки там жорнов?
Ну, несколько десятков жорнов, от хатних жорнов до велизарных таких, метр с нечем. И есть еще жорны, которые я уже набыл, такие велизарные, ну, просто зараз вот с доставкой проблемы уже набыл. Але жорны это сутность, а там разом с ними разные прилады, включающие старожитная саха, есть такие ночвы, такие корыты, которые аж по 3 метры довжиной. Але стрижень это жорны.
А где можно побачить вот этот ваш музей?
Это...
Наши слухачи могут снег подъехать, поглядеть на это?
Могут, но у них бензина не хопит. Это 112 километров от Комаровки на север. Есть такой городский поселок Кривичи. А под Кривичами есть вёска Коренишицы. Так вот у этой вёсцы стоит хата, где мое летище. И там есть уникальные... Вы чули когда-нибудь, что есть такие сани-копани?
Не, не чу.
Вот, звичайно, каб зробить сани, берут древо и гнуть, а есть еще сани-копани, когда раскопывают древо и находят под древом корони уже согнутые. Их высекают, находят вот однольковая гнутость. Вот такие сани, зробленные из этого, называются копани.
Я дякую, Владимир. На жаль, у нас уже не осталось часу. Дякую вам за гутарку. Счастливо. Счастливо. И с нами на связи был Владимир Подгул. Ну, а зараз на чарзе передача «Летний альбом». Забытые слова часов застою, вспоминая Винцес Мудров.
Пройдите недельным ранком 1970 года по улице и обовязково почуешь зращененные фортки по кличу «Радио Швеции». У неделю можно было полежать лишнюю годинку в постели, только нам, молоденам, не лежалось. Бо в этот час сгаданное радио передавало музычную программу. Швецию не глушили, до того ж якость трансляции была довольно доброй, и мы подключали до приймачу магнитофоны, как записать битлоу, роллингов, ци криденсов, то бок популярный на той час американский гурт «Криденс Кривотер Ревайвал». Модераторами музычных программов были Ульф Цеденюс и Тамара Юхансен. Тамара мела приемный голос, и мои сябры, слухающие замежную дикторку, у голос ее и захоплялись. У дикторки, что правда, была порушенная дыхальная моторика, але это только надавало ей флеру. Шведы крутили музыку по заявках, причем называли только имя замовца и город, с якого надосланы лист. Для вас, Линда, из эстонского города Кохтля-Ярве, передаем песню «Винус» гурта «The Shocking Blue», промовляла Тамара Юхансен, и в этой хвиле сотни аматоров бит-музыки натискали клявиши своих дайнов да вильмов, тадышних допотопных магнитофонов. Имя эстонки Линды гучало в каждой музычной программе. Это я самая Линда и подбила меня написать на радио Швеция. У первом листе замовлял, памятую, «I put a spell on you», помяненных криденсов. А не в забаве хлопец параллельной клясы потекаюся, те не писал я на заходнее радио. По ягоных звездках, некаких хлопцев из новополоцкой соседней Боровухи тягали с этой нагодой у КДБ. Это меня, однако, не спынило. Написал я еще пару листов на адрес «Стокголем, бокс 105-10». А не в забаве повесил на школьной дождь объявил расклад музычных передач у заходних радиостанций. Сярод их были «Радио Швеция», «Голос Америки» и «Свободная Европа» для Румынии. Там завсёды крутили «Битлз». Была осень 70-го года, и такие речи могли кепско скончиться. На счастье, этим разом все обошлось. Паперка потрапила до директора школы, и он, озернувшись на боки, подел ее на дробные ковалки. Недавно сябрук знайшоў недзе старыя магнітафонныя запісы і запрасіў паслухаць. На пажаванай штучцы спачатку нічога не было чуваць. Нарэшце штосьці бомкнула і загучала да болю знаёмая музычная застаўка. І сябар, кіўнуўшы галавой, з ностальгічнай смешкай правовіў: музычная праграма радыё Швецыі.
Забытыя словы часоў застою спамінаў Вінцэс Мудроў, і заўтра ён раскажа пра песні пра космас.